Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Доброго начала дня. Меня зовут Анна. И в чем сила, брат? Узнаем мы сегодня, потому что в ближайший час с нами на связи Володар Иванов, семьянин с 30-летним стажем, отец семерых детей, создатель онлайн-школы «Семья», и мы говорим о мужской силе. Я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Володар.
Доброе утро.
Здравствуйте. Сегодня тоже такая интересная тема о мужской силе. В принципе, в каждой культуре есть знания об этом, об этих двух принципах, женском и мужском, которые берут свое начало из духовного мира. И вот мужской принцип, он тоже реализуется в этом мире у мужчин. И, наверное, мы начнем наш диалог о том вообще, что это за мужская сила, какой ее смысл в этом мире, то есть какое предназначение может быть тех тел, мужчин, которые обладают этой мужской силой?
Я бы, наверное, выделил два аспекта мужской силы. Первое – это сила разума, то есть способность мужского тела заходить за рамки иллюзии, заходить за рамки этого материального мира и видеть настоящую начинку этого мира, как он устроен на самом деле. Вот это сильная основа, сильный этот пытливый ум и разум мужчины, он в состоянии как бы сдернуть эту завесу и посмотреть за кулисы мироздания. Вот. А вторая, я считаю, что основа мужского тела – это защита слабых, защита тех людей, которые от него зависят. То есть он защитник с одной стороны, а с другой стороны он мудрец. Это вот особенности мужского тела. И если эти врожденные способности используются, то мужчина, конечно, всегда очень привлекателен и желанен для женщин.
Очень интересные, да, принципы. Не знаю, в современном мире вот мужчина представляется, это кто-то, кто богатый, кто накачанный. Это тоже какое-то отражение вот этих двух принципов, или это какое-то искаженное понимание мужской природы?
Ну, смотрите, у нас есть свобода воли. И свобода воли позволяет направлять движение нашей жизни в любом направлении. Можно вбок, можно вниз, можно вверх. Вектор движения, он может быть совершенно разный. Это у нас от наших желаний зависит. Если мы думаем только о себе, если мы себя полностью отождествляем с телом, если мы считаем, что вот эта материальная оболочка, в которой нахожусь, я и есть, и эти органы чувств, которые мне доставляют материальное удовольствие, это я и есть, то тогда, конечно, у нас нет особого движения вверх, то есть мы не понимаем своей основной природы, той природы, которая вечна, которая неуничтожима временем и которая всегда наполнена знаниями вечности и блаженства. До тех пор, пока у нас нету вот этого как бы прозревания или, скажем так, второго рождения, когда мы, мужчины, не понимаем, из чего мы на самом деле состоим и кто мы есть на самом деле, тогда да, тогда будет культ тела, тогда будет культ материи, тогда будет культ удовольствий. И тогда человек, ну, как бы не рожден еще в этом мире. То есть он рожден физически, как оболочка, но он не рожден как дух. То есть он еще не достиг состояния дважды рожденного. Поэтому, с одной стороны, да, мы видим мужчин, которые находятся в таком отождествлении с телом, а с другой стороны, мы видим, все-таки встречаю я таких людей, которые уже осознали свою духовную природу и понимают истинный смысл этого воплощения.
А как тогда проявляются эти принципы защитника и мудреца вот от тех людей, которые осознали себя, чтобы понять, мы на каком уровне сейчас находимся, нам к чему стремиться? Как это выглядит? То есть такой идеальный мужчина вообще, он существует?
Ну, критерий очень простой. Мужчина, который еще дважды не родился, он постоянно ищет нужных людей себе. То есть у него концепция примерно следующая, чтобы жена была вот такой, 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 удобной, нужной, красивой, то есть постоянные требования к тем, кто его окружает. Либо это коллеги по работе, либо это семья. То есть постоянно он стремится под себя подстроить этого человека, чтобы ему было удобно. Но принцип очень простой. То есть не нужно искать нужных людей, а нужно самому стать нужным. И когда человек пытается уже что-то дать своим близким и родным, тогда он становится нужным. И тогда уже он имеет эту притягательность, волшебную притягательность, что к нему стремятся люди и стремятся побыть в его общении, что я могу дать этому миру. До тех пор, пока мужчина пытается окружить себя нужными детьми, нужными людьми, он по большому счету не вырастает еще из возраста ребенка, из возраста малыша, из возраста тинейджера, когда ему постоянно что-то давалось в школе бесплатно, от родителей, от семьи. И вот это вот требование малыша: дайте мне вкусное мороженое, дайте мне вкусную, не знаю, какую-то еду, одежду, какие-то впечатления. Вот, вот это все такая небольшая, ну что ли, детская болезнь. Вот. И просто беда в том, что ну, как-то не происходит какая-то вот точка выбора, не происходит триггера, и мужчина получает уже взрослое тело со взрослыми потребностями. Там первая, вторая чакра давит на клапан. А мозги и поведение остаются все равно вот такого немножко детского типа. И вроде можно увидеть там 35 лет, 40 лет, и деньги есть, и машины есть, и квартиры есть, и должности есть, и даже есть такой хороший мощный голос, да, такой, с таким мужским баритоном, с такой хорошей медленной дикцией. Ты смотришь, высокий рост, 180, накачанные плечи, кубики пресса. А при этом вот все для себя. Для себя, что сделать, как доставить себе удовольствие максимальными способами. Это значит, что человек еще, он, ну, находится в иллюзиях, он не понимает, как устроен мир. То есть вот он еще в стадии, ну, такого малыша, который еще не вылетел из гнезда, к сожалению. Да, и сейчас очень мало знаний у людей, как устроен мир, и школьное образование, к сожалению, все больше и больше деградирует. Вот, и отсутствие знаний делает, ну что ли, мужчин слабыми, потому что только опираясь на истинные знания, можно получать какую-то силу, какую-то вектор движения правильно выбирать. А та пропаганда, которая сейчас у нас разлита в обществе, она, конечно, стремится всеми силами удержать в состоянии инфальтизма мужчин и вот так их оставить, уже, знаете, седые бороды, там уже проплешины, а все равно вот это состояние тинейджеров. Поэтому до тех пор, пока не будет знаний, до тех пор, пока не будет прозрения, пока не будет создано какое-то благоприятное общение вокруг мужчины, он так и будет топтаться вот на этой стартовой точке жизни, к сожалению.
Очень интересная вещь, за счет чего происходит это взросление, то есть что за это благоприятное общение, о котором вы говорите?
Взросление происходит обычно из каких-то потрясений. То есть человек не может там вести всю жизнь подряд, то есть у него происходят какие-то потрясения. И рано или поздно он сталкивается с какой-то неудачей на своем жизненном пути. И вот эти потрясения, когда вдруг события идут вопреки всем расчетным планам, то есть я так все здорово рассчитал, у меня все было очень четко спланировано, я уже держал Бога за бороду, но по каким-то причинам ситуация пошла не в той колее. По какой-то причине ситуация начала развиваться катастрофично. Вот. И тогда, когда начинает жизнь рассыпаться, либо здоровье, либо карьера, либо отношения, либо какой-то друг предает. И вот тогда возникает вопрос, а так ли все устроено, как я себе это предполагал? Все ли решают деньги? Все ли решает вот этот вот четкий расчет? И выясняется, что эта вот материалистичная парадигма, она не в силах ответить, что как же так, почему так произошло. И тогда мужчина первый раз начинает включать свой этот вот врожденный аппарат, мыслительный разум. И если, конечно, он не впадает там, в депрессию, не начинает там как-нибудь травиться алкоголем или там глотать наркотики, или во все тяжкие бросаться, заливая горе вином, то тогда разум, конечно, у него потихонечку начинает пытливо раскапывать вот эти завалы материальной иллюзии. И он начинает читать интересную литературу, начинает встречаться с интересными людьми. И тогда у него потихонечку, кирпичик за кирпичиком, вот это строение мироздание, оно начинает выстраиваться правильно. Он как археолог, понимаете, как археолог начинает раскапывать там, предмет за предметом и начинает видеть суть. И вот по этим утерянным предметам, по этим найденным предметам, он начинает понимать, что же на самом деле творится в материальном мире. Но из моей практики, пока человек не пережил какие-то потрясения, какие-то неудачи, какие-то потери, обычно мужчина вот живет, знаете, в таком авторежиме именно эксплуатации органов чувств, эксплуатации тела, заточенных только на удовольствие. Хотя, конечно, есть, наверное, какие-то другие варианты, но они более редкие, когда человек вдруг встречается с кем-то, встречается с какой-то возвышенной личностью, встречается с вкусом счастья от другого человека, и ему становится любопытно, почему он такой удовлетворенный, почему он такой уверенный в себе, почему он такой непоколебимый, хотя у него и нету вроде как и больших должностей, нету каких-то больших атрибутов власти, деньги у него не такие большие, а тем не менее он прямо светится счастьем. И вот это состояние, я бы сказал, даже небольшой зависти и интереса, как же так, вот человек находится в таком классном состоянии, но при этом он пошел по другому пути. Это тоже вызывает любопытство и людей притягивает. И тогда они начинают выспрашивать или тянуться вот к этим людям, и тогда, соприкасаясь с философией и с образом жизни таких людей, они тоже начинают прозревать. Но это, мне кажется, очень, очень большая удача. Она зависит даже не сколько от наших усилий, сколько даже вот, ну, от действий прошлой жизни, что можно ли повстречать таких людей на жизненном пути. Вот.
Очень интересно, и вы вот в предыдущем ответе упомянули про второе рождение. Вы имели в виду как раз перерождение после трудностей или что-то другое?
Перерождение, когда ты начинаешь открывать законы мира и умираешь как старый, умираешь в том смысле, какой ты был раньше, у тебя меняется цель жизни, у тебя меняется получение источники радости. То есть ты радикально меняешься, поэтому ты как бы рождаешься заново. Старый ты умираешь, а новый ты рождаешься. Вот. И не всегда это происходит именно вот в моменты кризисов. Это в том числе происходит в моменты кризисов, но, знаете, вот как это было у меня? Вот у меня это было вообще очень интересно. Я работал уполномоченным уголовного розыска, и мы там каждую пятницу и субботу ездили на такую хорошую там речку в Карелии, Нарова называется. Сейчас она стала пограничной река, сейчас она разделяет Эстонию и Россию. Это вот шикарная река, такая, знаете, с перекатами, с чистейшей водой, широкая очень, чистая. И мы там любили оперы после вот рабочей недели, после всех этих кошмаров, там убийств и так далее. Там вот расслабляться, естественно, пить водку. Вот. Это было 30 лет назад. И вот как-то я уже там заканчивался весь этот сабантуй. И я пошел там как-то вот почему-то в лес там немножко. А там такие сосны, песок, как примерно, знаете, вот в Калининграде, такие дюны. И вот я просто посмотрел на небо, а там был такой шикарный Млечный Путь. Это был август. Вот, и знаете, это прямо от края до края такая вот шла такая дорога Млечного Пути. И столько много звезд, и такая тишина, и тепло было так. И эта речка журчит. И луна как бы отражается вот в этой воде. И вдруг меня просто, знаете, за одну секунду пробило. Я просто понял, что я частичка этого мироздания. Я просто понял, что какие я гадости делаю. Я просто понял, что моя жизнь идет под откос. И вот это, я помню, хорошо было, вот это вот как бы ключевой точкой, после которой я понял, что так дальше жить нельзя. Я просто понял, что если я так дальше продолжу жить, то все кончится плохо. Но это было как вспышка, как озарение, как, знаете, там за доли секунды просто как бы открылось сознание и как бы вот осталось вот это восприятие мира. Поэтому как это может происходить? Вот в моем случае вот стартовой точкой было вот это, первой стартовой точкой, ну и, конечно, не основополагающей. А второй основополагающей точкой была встреча со старцем, когда я повстречал его в церкви. И вот эта вот разница лет, ему там было около 90 лет, мне там было около 20 лет. Вот эта вот разница в опыте, разница, видимо, в духовном восприятии просто меня туда вот, ну, переломало. И вот все мои погоны, все вот эти вот полномочия, пистолет на постоянном ношении не имели никакой силы по сравнению с тем, что я увидал в глазах этого старца. То есть я увидал эту улыбку, увидал эти бездонные глаза, наполненные добротой и любовью. И вот этот взгляд, он наверное, был второй точкой, которая все изменила в моей жизни. Я знаю людей, которые мне рассказывали, вот недавно у меня был сосед, который перенес клиническую смерть. Вот. Причем так интересно получилось у него. Он приехал, просто привез жену на марафон. И вообще-то он не бегает. Он просто привез жену, а жена туда приехала, чтобы просто там, ну, со знакомыми повстречаться. А когда марафон большой, там обычно дежурит реанимобили. Скорая помощь, когда мероприятие большого какого-то областного масштаба. Вот. И вы знаете, вот у него прямо здесь, вот около машины, отказало сердце. Он упал прямо на глазах вот у этих реаниматологов. Ну и повезло, что это именно автомобиль был оснащенный. Там эти были такие, знаете, вот эти, которые показывают в фильмах. Бам! На грудную клетку, и там его подкидывают. Вот. И его откачали. Откачали, как бы засунули в эту машину и повезли в областную больницу. Пока везли, у него снова сердце отказало. Его второй раз откачивают в этой, уже в машине. Третий раз в больнице привезли, как бы сердце запустилось. Ему врачи говорят: ты знаешь, наверное, ты уже как бы, ну, такой случай плохой, тебе нужно вшивать кардиостимулятор. У нас как раз есть окно, давай сейчас тебя прямо вечером на операцию. А он вегетарианец, а он сыроедил очень долго, он живет там в таком чистом месте и вообще не курит, не пьет и каждый день бегает. Вот. И он говорит: да вы что, да какой кардиостимулятор, да я, в принципе, идеален вообще. Нет, короче, они так, ну, переглянулись, врачи сказали: ну и фиг с тобой. Вот. И он поехал там, подписал, только бумаги подпиши, что ты отказываешься, чтобы у нас не было проблем. Он подписал бумаги, там, пока там сидел в очереди, ждал главврача или там кого-то еще. Ну и, короче, на лифте спускается. И спускается на лифте вниз, у него третий раз отказывает сердце, и он третий раз падает в лифте и снова... А этот уже аппарат, который его два раза откачивал, он разрядился. Он разрядился, а второго как бы под рукой нету. И, короче, его еле-еле спасли, и все равно, как бы, ну, засунули на эту операцию, и ему вшили кардиостимулятор. Вот. И вот я к нему приходил на чай, пил чай и спрашивал: ну, расскажи. И он говорит: ты знаешь, говорит, я, говорит, когда вот, ну, туннель этот увидел, когда полетел, я, говорит, понял одно, говорит, что все вот наши здесь споры, все вот наши вот эти вот тут драки за материальное, все вот эти вот разногласия, это все такая, говорит, хрень. Он говорит: есть только любовь. Надо, говорит, хранить отношения. Надо, говорит, просто, говорит, друг к другу относиться с добротой и сочувствием. А вот эта вся, говорит, хрень, которой здесь вот мы занимаемся, такая, говорит, бестолковая вещь. Я, говорит, настолько, я, говорит, пересмотрел, говорит, свои вот все взгляды, хотя, говорит, прожил уже, говорит, почти 50 лет, и, говорит, понял, что я занимался какой-то мышиной вознёй, что я вообще шел не туда. Хотя, заметьте, он не курил, не пил, не ел мясо, да, то есть вроде как читал очень такую высокую литературу, и тем не менее, вся вот эта вот внешняя деятельность никак не привела его к тому состоянию, чтобы как, ну, переосмыслить и дважды родиться. А ключевое, что он вынес, он сказал: ты знаешь, все просто, надо просто быть добрым, надо просто людей любить, надо просто никому не делать зла, надо просто стараться иметь и мягкую речь, и мягкие поступки. Все, не надо конкурировать. Поэтому вот как у людей это проявляется, наверное, у каждого свои ситуации. У кого-то клиническая смерть, видите, у кого-то вот пришел, посмотрел на Млечный Путь. А кто-то, не знаю, получил, может быть, какую-то там, ну, трагическую ситуацию, может быть, ребенок умер или родители умерли, и только с потерей, допустим, матери человек начал задумываться, что мы реально смертны, и что вот эти отношения безвозвратно теряются, и что я здесь, куда-то бегу, чего-то добиваюсь, услаждаю свое тело, эти органы чувств, а получаю ли я вот эту вот радость от жизни, получаю ли это вот состояние спокойствия на душе. Поэтому я считаю, что в принципе вот эти точки выбора, точки прозрения, они могут быть совершенно разные. Вот у меня, допустим, был случай, мы как-то были на Алтае, поехали вот на Катунь, а со мной поехал такой милиционер, вот. И у него был не автомат, а такой, знаете, сайга, такой переделанный. И вот он пошел на охоту. Приходит там через сутки и говорит: ты знаешь, какая, говорит, интересная вещь. Я, говорит, думал всегда, что я злой. Я думал всегда, что я как бы там, ну... А он никогда не был на охоте до этого. Он просто купил ее и вот решил там попробовать. И, говорит, ты знаешь, я вот и шел в чаще, и вдруг встретил оленя. Прямо, говорит, вот вышел на него из кустов, и прямо вот мы в метре стоим, и он не убегает. И он смотрит на меня вот этими своими глазами. И, говорит, ты знаешь, какие у него красивые глаза? Ты знаешь, какой у него глубокий взгляд? Я, говорит, не смог вообще ничего сделать. Я был настолько был очарован, я, говорит, понял, что я не охотник, вот, и, говорит, развернулся и ушел. И он пришел под таким впечатлением, он мне настолько это рассказывал, то есть милиционер, который там, ну, довольно грубый, ругался матом, в принципе, он курил, но вот глаза оленя просто его пробили. Понимаете, у кого-то в жизни это глаза оленя, у кого-то это, может быть, взгляд ребенка. У кого-то, может быть, просто рождение ребенка, когда первый раз он берет вот это вот чудо жизни там в роддоме, когда он показывает, что это твой ребенок, может быть, тогда он начинает понимать, что такое жизнь, откуда мы приходим, куда мы уходим, имеем ли мы отождествление с телом, или все-таки мы нечто большее, чем тело. Это очень важный вопрос вы задали, то есть каким образом мужчина становится дважды рожденным. Для меня, допустим, это загадка, для меня это чудо. Я постоянно думаю, когда встречаюсь с людьми, вот на своих встречах, на своих лекциях, я постоянно задумываюсь, как мне расшевелить мужчин, как мне расширить их горизонты, как мне донести до них мысль, что немножко мир устроен глубже и интереснее, чем они все представляют. Я постоянно вот ломаю голову и постоянно пробую разные инструменты, разные методики, разные доводы. Вот. Но одно я понял точно. Пока человек, мужчина, сам изнутри не хочет докопаться до истины, пока у него внутренний импульс не возник, никакие внешние, скажем так, стимулы, никакие внешние там, хитрые ходы, они не могут глубоко пробраться и взломать эту оборону. То есть что-то должно произойти такое, чтобы именно изнутри пошел процесс. Вы знаете, американцы очень сильно пытались развалить Советский Союз. Они столько всего придумали внешних там вот этих вот там, планов. Уже в 45-м году был готов план нападения на Советский Союз. Вот. Но они поняли, что они с нами не справятся, что в лоб атаковать бесполезно. Вот. И, в принципе, вы знаете, что и французы не справились, и печенеги не справились. Все, кто нападали, все вот как-то у нас разбивались о нашу оборону. И тогда американцы придумали план, чтобы, вот видите, изнутри развалить Советский Союз. И, в принципе, этот план сработал. То есть изнутри ломается большая и крепкая структура. Также и у мужчин только изнутри импульс, когда идет вот на то, чтобы я хочу измениться, я хочу стать другим. Тогда старое будет умирать, а новое будет рождаться. Если же чем мы сильнее, вот, особенно женщины, начинают давить на мужчину, на, почитай статьи. Сколько раз вот мне пишут одно и то же. Я послала ваши статьи своему мужу, своему сыну, и вы знаете, они прямо начали вот плеваться и начали ругаться. То есть женщины хотят сделать добро, на, почитай Сатидаса, на, почитай еще какого-нибудь психолога. Но только вызывает какое-то вот отторжение, потому что это все извне идет. А это должно прийти изнутри. Изнутри, и тогда мужчина просто очень стремительно начинает меняться. Прямо буквально за год вы его не узнаете.
Очень интересный рассказ. Спасибо большое. Действительно, это великое событие, когда человеку открываются какие-то тайны бытия, и внутренне появляется тенденция, стремление это все познавать. И вот хочется поговорить про источник мужской силы. Вот я знаю, для женщин источник — это красота, природа, подружки. А есть у мужчин что-то похожее?
Ну, конечно, конечно. Есть мужские аскезы, есть женские аскезы. Вот вы правильно сказали, что источник сил для женщин — это искусство, красота. Это когда она занимается собой. Вы знаете, у моей одной из дочек, у меня их трое, дочерей, очень длинные волосы. Вот. Тут недавно тут я видал, как она причесывается. Она там по колено волосы. Вот. И она сейчас начала снимать такие короткие видео. Вот. И там делать убыстрение, да. И вот она просто показала там мне, сколько времени уходит вот на эту прическу. Вот, как она это причесывается, потом заплетается, потом все это укладывает. Вы знаете, это прямо, ну я бы уже давно психанул бы и постригся бы на лысо бы. Но это вот реальная аскеза, что просто уложить волосы, что просто вот сделать эту красивую прическу. А прически реально у нее красивые и сложные, потому что она смотрит их в корейских сериалах. Вот, и она каждый раз там прямо вот останавливает и внимательно рассматривает, как вот там сделаны прически. По часу в нее уходит на это, только на одну прическу. Представляете, там еще есть одежда, там еще есть какой-то макияж. Вот, поэтому это реально женская аскеза быть красивой. Быть красивой и находиться в этом состоянии, ну, привлекательности. Вот, а мужские аскезы, они, ну, немножко другие, они вообще противоположные. То есть ему нужно куда-нибудь пойти, знаете, вот, и в лес заблудиться. Тут недавно читал статью, мужик пошел на рыбалку, вот, с друзьями, где-то там в Архангельской области. А он такой, ну, житель довольно, ну, такой изнеженный, а ребята были такие деревенские. И он стал отставать, отставать, отставать. Они поняли, что с ним каши не сваришь. Они сказали, вот, иди обратно по следам, по тропинке, возвращайся в лагерь, ты явно не успеваешь за нами. И он пошел. Но в итоге, как нормальный городской житель, заблудился. И заблудился на 20 дней. Вот. И он там рассказывает, как вообще он выживал, как он ходил, как там были медведи, как он там пил из ручьев, как он там собирал морожку там и ягоды. Вот. Но в итоге там есть фотография, в итоге он похудел на 20 килограмм, но есть фотография, у него такой довольный взгляд, как у слона, понимаете, такой довольный, счастливый взгляд мужика, как будто он, знаете, где-то вот, не знаю, был на какой-то там, в каком-то отеле, то есть мужик прямо реально вот набрался энергии и отдохнул, то есть не так, что, знаете, такая трагедия на всю жизнь, и теперь я буду об этом вспоминать, и буду ночью кричать, вспоминая этот поход. Нет, он довольный, он выжил, он прошел это, вот. Поэтому чем вот злее, чем жестче ситуация, сухие голодания, какие-то такие вот жесткие походы, там, купание в какой-то ледяной воде, преодолевание трудностей, преодолевание себя, вот это как раз является источником мужской силы. То есть чем более рафинированные, чем более городские условия, там, каждый раз там, горячая вода из-под крана, там, да, лежу там, в ванне с лепестками из роз. Вот, да, и таким вот парфюмом там себя прыскаю. Для женщин это классно, да, это набор энергии для женщин, лепестки роз в ванне там, да, а для мужчин, вы знаете, это просто вот он разлагается. Если вы знаете, то раньше там в Средневековье, когда брали города, был очень четкий закон, разрешали грабить город только 3 дня. Потому что понимали, что если чуть-чуть больше мужчина будет вот заниматься вот этим вот наслаждением, он начинает терять всю свою мужскую силу. После этого 3 дня разрешали, не наказывали. Кто начинал заниматься фигней через 3 дня, того просто расстреливали, сразу там отрубали голову. Потому что, ну, ты начинал меняться уже. То есть не больше, чем 3 дня мужчине можно наслаждаться вот на полную катушку. А сейчас, к сожалению, вот наша современная цивилизация, она устроена так, что мы постоянно, вольно-невольно делаем и думаем о том, как еще больше себя насладить, как еще больше погрузиться в рафинированные условия. В рафинированные условия, где совершенно нет никаких аскез, никаких ограничений, и только мы постоянно, как мужчины, распаляем свои органы чувств. Еще больше удовольствия для глаз, еще больше удовольствия для языка, ну, естественно, там для кожи. Это самое у нас такое вот, самое большое удовольствие для мужчин, это секс. Поэтому мужчина набирается, если коротко, сил вот таких самоограничений, а женщина набирается сил в том, что она делает аскезы и поддерживает свою красоту. То есть думает о себе, а не о своих близких, не о детях, не о муже, не о работодателе. Потому что женщина, она вот, ну, к сожалению, так сделана, что она невольно всегда думает о ком-то. И как, что чувствует другой человек рядом с ней. Она постоянно сваливается вот в это состояние служения. Как сделать так, чтобы кругом всем стало хорошо. Вот. Поэтому ей нужно идти в противоположный вектор и думать о себе, как ей сделать хорошо. И это для нее сложно. А раз сложно, это аскеза. А у мужчин наоборот. Он постоянно сваливается в силу устройства своего тела, думай о себе, как мне любимому сделать хорошо, как поудобнее сесть, как поудобнее, как повкуснее покушать. Поэтому ему сложно думать о других, сложно думать о своей жене, о своем ребенке, кто находится рядом. Поэтому это аскеза для него, то есть думать о тех, кто находится рядом. То есть не о себе, а о тех, кто находится рядом.
Да, очень важный принцип, благодарю вас. И на самом деле сейчас есть такая тенденция в современном мире, ну, в принципе, у людей, но в том числе у мужчин, есть страх вступать в семью, страх какой-то ответственности, потому что они не чувствуют уверенности, опоры. Вот у меня даже есть знакомый, который там 20 лет, ну, 30 лет ему, он не хочет жениться, потому что, а что я дам своей семье? И вот что делать с этим страхом для мужчины, когда он не чувствует в себе этой силы взять ответственность? Тоже идти в аскезу или с чем работать?
Конечно, конечно, идти в аскезу. То есть до тех пор, пока мужчина не сможет преодолеть какие-то трудности, он не будет чувствовать в себе силы. То есть любая победа над собой, над своими тараканами, над своими какими-то слабостями, она однозначно придает мужчине силы. Потому что в чем вообще источник энергии мужчин? В достижениях. достижениях. А в чем источник энергии у женщин? В отношениях. То есть до тех пор, пока женщина находится в каких-то добрых, близких, доверительных, родных отношениях, она непобедима. То есть у нее есть тот, кто ее постоянно, безусловно, любит. Это может быть отец, это может быть брат, это может быть муж. Вот. Если такие отношения есть, вот, не знаю, даже сосед, что какая ты прекрасная, что бы ты ни сделала, я всегда к тебе отношусь, безусловно, замечательно. И все, это источник энергии для женщин. А источник энергии для мужчин – это достижение. Я помню прекрасно вот, свой первый источник, такой, знаете, вот, достижения. Это мой красный диплом. То есть я очень сильно к нему стремился, я не выходил на него, у меня там, по-моему, было лишних 2/4, и я, в принципе, уже опустил руки, но потом все-таки собрался и подумал, что, наверное, будет меня заряжать, и пошел вот туда на пересдачу. Меня не хотели, зараза, там меня не любила математичка, вот, и все-таки я раз унижался и к ней приходил, два унижался, она упивалась вот этим, что вот я такой хулиган, такой вот, это был дерзкий парень на уроках, и вот я все-таки вот сломался и прихожу, и там вот, потупив глаза в пол, я вот как бы, ну, преодолеваю свое вот это вот эго и гордыню. Но потом она все-таки, ну, оценила мой этот поступок и сказала, ладно, давай, пересдавай, там тебе возможности. И в итоге я получил красный диплом. И я прекрасно помню, насколько долго он меня грел, насколько долго он вот это вот, ну, вещь, что я преодолел, и я достиг вот этого красного диплома. Там, кстати говоря, еще были хорошие потом и плюсы. Было свободное распределение, можно было поехать в любой город СССР вот, с красным дипломом, то есть выбрать себе место жительства. Это было очень удобно. Вторая вещь, которая меня очень сильно напитывала, второе мое достижение, это была победа над сигаретами, победа над курением. То есть когда я работал в милиции, конечно, я и курил, и пил. Вот, но потом я понял, что это все ведет к деградации, да к тому же и вот батюшка в церкви мне сказал, что как бы ты знаешь, друг, от всего этого надо отказаться, иначе ты никуда не уйдешь. И вот тогда я помню, где-то год или два с этим очень сильно боролся, ну, по крайней мере, ментально. Вот. И когда я полностью понял, что эта от меня привычка ушла, это было очень большой точкой опоры для меня, очень большим источником сил, потому что я каждый раз, когда оказывался в трудной ситуации, ну, как бы вот без исхода, я вспоминал, что я вот смог же преодолеть вот это, то есть я же победил себе вот этого таракана, а если я победил вот это, то, наверное, я смогу это сделать, то есть получается какая-то вера в себя идет. До тех пор, пока у мужчины нету вот этого преодоления каких-то своих слабостей, конечно, ему трудно на что-то опереться. Ему трудно отыскать в себе источник силы. Поэтому все идет от аскез, все идет от того, что я должен получить какое-то достижение. Но материальные достижения, они не такие сильные. Материальные достижения, они, знаете, вот, ну да, получил красный диплом, ну да, купил машину, ну да, купил квартиру. Это, конечно, здорово, классно, и можно покозырять где-то в обществе с друзьями. Но самые, конечно, сильные – это духовные достижения. И, ну, допустим, победа над своими пороками, победа над своими тараканами. И в конечном итоге самый большой враг, конечно, у мужчин – это победа над эгоизмом. Вот, потому что вот это думы о себе, как бы себе любимому сделать хорошо, они являются самым таким, знаете, неубиваемым бесперебойником. То есть ты всегда вот можешь его включить и зарядиться в самой сложной ситуации, что я смог преодолеть вот это или вот это. Вот. Это может быть, допустим, холодный душ по утрам или купание в какой-то холодной воде. То есть мне это делать не нравится, но я понимаю, что мне это хорошо, выгодно. Это может быть, допустим, икадыши. То есть мне, допустим, не нравится голодать, а я понимаю, что это полезно. Это полезно, так как меня немножко отделяет от тела. Это немножко приближает меня к пониманию того, что я отдельно, а тело отдельно. Что я не принадлежу вот этому телу. Что я немножко такая величина духовная. Либо это могут быть даже какие-то вот, ну, голодания хорошие. Либо это может быть просто какие-нибудь регулярные занятия йогой. То есть мне не нравится тянуться, но я каждое утро просыпаюсь и делаю сурья намаскар, например. Вот. Поэтому здесь достижения и, конечно, аскезы дают мужчинам силу. То есть преодоление себя.
Очень важный секрет, вот этот, как я спрашивала, да, источника мужской силы. Вот вы рассказали, это ставить перед собой цели и достигать их. И это действительно очень важный такой вопрос пришел про аскезы от женщины, но он, мне кажется, с ним сталкивались наши слушательницы. Доброе утро. В личной жизни замечено, что когда жизнь мужчины наполнена аскезами, это делает его сердце жестким, и от женщины он начинает требовать тех же усилий. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, смотрите. Самое главное – понимать вообще смысл жизни. Вот с чего мы начали разговор. Помните, с парнем, у которого случился вот этот вот сердечный приступ, и он попал там 3 раза в клиническую смерть. То есть он 3 раза по этому туннелю летал, понимаете? Видимо, так его сильно пробило, что он 1 раз летел, 2 раза летел, 3 раза летел. Вот. И первое, что он сказал, что... Он же еще раз, он был сыроед, понимаете? А сыроеды, если вы встречались с ними, которые, знаете, еще есть моносыроеды, которые только вот одну пищу едят, допустим, один банан, один прием пищи, там, или там, я не знаю, одни апельсины, да, или, допустим, одни персики. Вот моносыроеды, они, вот как я с ними встречался, они такие, знаете, немножко с чувством превосходства и такие немножко жестокосердечные, что вот мы круче всех, а вы такие здесь, вот знаете, вот, ну, такие вот, фу. Вот. И вот он столько сил потратил, столько времени вот на это сыроедение, вот на эту чистую пищу, вот на эти все отказы, и он считал себя чистым, он считал себя нормальным. Но он же потом сам и сказал мне, что это все, чем я занимался, фигня, потому что я общался со своими соседями, со своими близкими, со своей женой, очень как бы жестко, очень, и все, говорит, все, что я делал, все это было бесполезно, потому что я топтался на месте, то есть я просто вот шел, знаете, как вот там... Дети маршируют на месте, высоко поднимая колени, там, да, там, будь готов, всегда готов. Они маршируют, барабаны бьют, горны трубят, а в итоге стоим на месте. Такая иллюзия большого действия, а в итоге мы как стояли на месте, так и остались. Вот, вот такое продвижение у мужчин, оно очень часто бывает. Шагомарш, шагомарш, но забыли идти вперед. Стоим на месте и высоко поднимаем колени и вколачиваем свои пятки там, и ноги вот в пол. И такой грохот такой, пум-пум-пум-пум. Вот, но в итоге отряд никуда не идет. Вот очень часто вот наши неофиты, которые только-только познакомились с духовными знаниями, вот так вот маршируют на месте. И забывают, что самая большая вещь, самое ну, важное это событие, которое должно произойти, должна быть мягкость сердца. Должна быть мягкость сердца именно по отношению к тем, кто находится ближе нас. Почему вы считаете, что какие-то вот эти вот внешние атрибуты в виде там сыроедения или в виде аскез, они где-то там очень сильно учитываются? Это всего лишь навсего источник силы. Это всего лишь навсего источник... источник, это как вот, например, солдаты. Вы пришли в казарму, вот, какой-нибудь спецназ, и вот у вас там есть прекрасное оборудование, у вас там есть, не знаю, танки, самолеты, у вас там есть автоматы, у вас там есть штык-ножи, вот, и вы занимаетесь там каким-то рукопашным боем, то есть вы готовитесь. А к чему вы готовитесь? Наверное, к тому, чтобы когда придет враг, наверное, нужно выступить и защитить, наверное, да, вот, кого? Наверное, гражданских от того, чтобы вот там детей там, и женщин там этот враг не поубивал. И вот вы тренируетесь, кидаете ножи, кидаете топоры, у вас такие красивые прически викингов, вы постоянно там таскаете штанги, железо, то есть вы прямо все становитесь все брутальнее и брутальнее, все мощнее и мощнее. То есть вы изучаете духовное знание. Так вот, вопрос, для чего вы все это делаете? Для чего вы становитесь брутальнее и брутальнее? А потом прибегает какой-нибудь товарищ и кричит, все, печенеги идут, все, вырезают наших уже тут гражданских, давайте. И тут солдаты говорят, не, мы не готовы, мы, вот нам нравится здесь, вот в этой казарме, в безопасной, вот здесь мы качаемся, здесь мы стреляем, тут мы свое эго поднимаем. А когда нужно выйти в бой и все-таки проявить свои качества, для чего вы готовились? Для чего вы все изучали эту духовную литературу? Для того, чтобы когда нападет враг на ваших близких, вы смогли его защитить. А вы наоборот, к вам уже даже ломятся эти несчастные гражданские оттуда вот, да, воинскую часть. Откройте ворота, ну хотя бы пустите нас к себе, чтобы нас там не вырезали. А вы просто смотрите за заборы оттуда, как их там печенеги там вырезают и там какие-то делают ужасы. То есть какой смысл тренироваться, если вы это не используете на практике? Потому что все, что вы делаете, все эти теоретические знания должны быть применены на практике. А практика – это взаимоотношения с близкими людьми. Если вы монахи, тогда у вас не должно быть половых отношений, тогда вы должны жить где-нибудь в ашраме, не видеть вообще женщин и не вступать с ними в взаимодействие. Если же вы принадлежите грехаст к ашраму, если вы уже находитесь в семейной жизни, тогда проявите ваши все великолепные знания о духовном на практике, покажите, какое у вас мягкое сердце, покажите, как вы имеете мягкую речь, покажите, как вы успокаиваете беспокойный ум женщин, покажите вашу силу духовную. Давайте, вот ваши аскезы именно для этого были и нужны, чтобы когда пришел враг, вы защитили всех этих вот, ну, людей, кто находится под вашей защитой. Потому что семья – это в любом случае ячейка общества, где вы являетесь главой и защищаете более слабых – жену и детей. А если вы это не делаете, тогда вы занимаетесь каким-то самообманом. И потом, когда наступит у вас состояние клинической смерти, когда у вас будет какое-то прозрение, вы просто, как и мой друг, поймете, что вы занимались фигней. Вот. Ну, как бы потом просто получите новое тело и будете дальше это все исправлять.
Какая пламенная речь, очень вдохновляющая. Даже у меня мурашки по коже от силы и напора ваших слов, пробивающих самые глубинные залежи какого-то невежества и незнаний. Поэтому спасибо вам большое. И хочется еще поговорить о том, что в современном мире, как-то, я не знаю, искусственно, может быть, создано ощущение дефицита мужчин. Поэтому мужчины у нас цари и боги, а женщины вокруг них как бы крутятся, и мужчины чувствуют себя вольными, как бы выбирать, перебирать. Вот я тут такой господин, и очень часто они обманывают женщин, очень часто какие-то происходят неприятные вещи. То есть мужчина-то может встречаться параллельно с несколькими женщинами. Почему это происходит, и как на самом деле должен быть устроен мир, чтобы мужчины и женщины были счастливы?
Вы знаете, вот на последней встрече, когда я встречался с читателями моих книг, вот, и с теми мужчинами, кто захотел потихонечку меняться, вы знаете, я поставил им условия. Потому что я уже столько вот вариантов попробовал, как сделать так, чтобы мужчины немножко изменились. И сказал, вы знаете, вот я вам даю там, во-первых, 15 книг, которые нужно прочитать. Вот. И эти книги все в основном о реинкарнации, либо о том, что человек чувствует вот в посмертном опыте. Есть очень интересные книги, допустим, реаниматологов американских, которые собирали просто свидетельства тех людей, кто умирал и что они чувствовали, там записывал. Есть там, допустим, вот много интересных вещей, классифицированных в Индии, когда там маленькие дети, там 3 года, 5 лет, 7 лет, как бы очень четко в деталях рассказывали свою прошлую жизнь. Они там ездили в другие штаты, и там девочка, например, там показывала и называла всех по именам, показывала там орудие убийства, где закопаны, показывала пальцем, кто ее убил, показывала, где там украшения. И все это откапывали, все это, понимаете, зафиксировано. Вот эти вещи такие, я бы сказал, факты, они, конечно, разбивают сознание мужчин. Но самое большое разбивание сознания, когда ты начинаешь понимать, что ты — это не тело, что ты немножечко как бы, выше стоишь этого. И для этого я сказал на последнем занятии, что, ребята, давайте сначала вы находите хорошего регрессолога, вы находите товарища, кто может вам сделать регрессивный гипноз. Вот, пожалуйста, идите. Это, конечно, не так легко, но все-таки это Москва, все-таки это большой у нас здесь процент умных и интересных людей. Найдите того, кто сможет вам открыть чашу накоплений. Найдите того, кто сможет вас ввести в это состояние, и вы все-таки наконец-то провалитесь в состояние до этого тела, до этого рождения. Когда вы это вот выведете на оперативную память, когда вы раззипуете этот файл, когда вы себя узнаете в прошлой жизни, и если вы еще попадете в женское тело, то все вопросы у вас снимутся мгновенно. Вот я буду говорить, не знаю, вам 4 дня, я буду вам говорить 44 дня, я буду перед вами стоять на руках, я буду вам делать какие-то асаны, вы все равно будете сомневаться, потому что это не ваш опыт, это не ваше личное переживание. Но когда вы получите свой личный опыт, если вам смогут раскрыть, то это, конечно, непередаваемо, потому что вы тогда просто получите себе, не знаю, там сразу там на блюдечке с голубой каемочкой все ответы. То есть вы просто будете знать изнутри, что чувствует женщина. И вы будете чувствовать в себе вот это вот отношение мужчин. Как только вы поймете, как мужчины ведут себя неблагородно по отношению к женщинам, глазами из прошлой жизни, у вас все сразу снимется. Поэтому очень важно просто иметь этот опыт. Вот. И просто люди даже не знают о том, что есть регрессивный гипноз. Просто даже не знают, что есть такая техника. Даже не знают, что вот сейчас это доступно. И, конечно, вы можете попасть там 2-3 раза на какого-то, ну, скажем так, шарлатана. Но, тем не менее, люди, обладающими вот этими хорошими квалифицированными способностями, они есть. Вы знаете, я когда-то вот лет 15 назад ходил к хидеру. К филиппинцам. Знаете, такие вот есть филиппинцы, хидеры. Вот. И я об этом смотрел передачу по телевизору и, ну, думал, вот какое шарлатанство. Прямо берут руки и засовывают в тело. Думаю, ну, вот что только не покажут, никакую гадость. Только чтобы люди вот смотрели и верили. А потом у меня была спортивная травма очень сильная, и у меня перестал сгибаться локоть. Причем перестал сгибаться так, что я не мог уже ложку подносить ко рту. И это, конечно, выбешивало, потому что он иногда у меня, ну, сгибался, а иногда нет, как бы так перещелкивало. И вот ты ешь, 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 и вот самый такой момент еды у тебя раз, и ложка такая застывает там в 5 сантиметрах от рта, и ты понимаешь, что ты не можешь до нее просто дотянуться. Вот такое смешное такое было вот положение, и меня как-то раз это выбесило. Я как-то раз там, ну, сказал там друзьям-коммерсантам, что вот такая фигня у меня с локтем, с суставами, что делать? Может, говорю, в Германию поехать лечиться? И мне один приятель говорит, ты знаешь, а вот сейчас как раз вот в Москву привезли хилеров. Там вот мой знакомый специально съездил туда, там выбрал из самых лучших, его сюда привез, и там для своих мы сейчас тут делаем прием. И там в те годы там стоило то ли 10, то ли 15 тысяч, мне там деньги были хорошие, сказал, не вопрос, вообще там плачу. Вот, и пришел туда. И вот я прекрасно помню, что примерно, ну, по крайней мере, 2 сеанса, это было прямо, ну, да, реально чудо. То есть она вот реально... А я еще заставил друга, а там такая кушетка большая, я лег на нее, а друга прямо поставил рядом этого скептика, вот этого материалиста, коммерсанта. И говорю, ты знаешь, ты прямо вот глазами впивайся. И он прямо впился глазами, и вот она стала пальцами мне туда вот, ну, руки... в локоть прямо засовывать, и он прямо так смотрел, не знаю, в 10 сантиметрах, и он говорит, да, реально, туда вот пальцы погружаются, кровь пошла такая, знаете, такая темная, как черная кровь пошла оттуда, вот. И после этого у меня локоть стал работать. Но вообще я ходил туда 6 сеансов. Так вот, я о чем говорю, что из 6 сеансов 2 сеанса были настоящих, то есть 2 сеанса, она реально мне туда проникала, потому что я попадал утром, она еще была отдохнувшая. Когда я попадал туда, уже была длинная очередь, а там очень много было крутых людей, там были священники, что меня очень сильно удивило, такие с большими крестами, такие какие-то епископы приходили, там были очень много политиков приходило туда, вот, и когда они приходили, конечно, нас, простых смертных коммерсантов, двигали там на второй план, вот, и вот из 6 раз, 4 раза она была уставшая и не смогла ничего сделать, просто изображала вот это, а 2 раза это вот было по-настоящему. И я понимал, что это было по-настоящему, потому что я потом не мог сесть за руль и даже поехать. Я потом 2 часа сидел в машине, просто отходил. У меня просто голова была в таком измененном состоянии, очень интересное состояние, как будто я был под наркотиками. Вот так. Также и с регрессивными гипнозами. То есть не думайте, даже если человек хороший, вам его порекомендовали, что он точно вас сможет вот сейчас ввести. То есть вам нужно, может быть, прийти к нему 2 раза или 3 раза, или поменять этих регрессологов. Но смысл один – быть настойчивым, целеустремленным и идти к этой цели. То есть докопаться, кто я был до этого тела. То есть надо просто открыть себе эту память. Это сейчас, я считаю, самый такой способ, ну что ли, действенный. Второй способ, который, ну, потяжелее – это сесть на медитацию. Сесть на медитацию и постараться выйти из тела. Конечно, это тяжелее, потому что здесь вам помогают, а здесь вы должны сами этого добиться. Вот. В принципе, у кого-то это хорошо получается, кто более сенсорный, кто более чистый. Вот. Но из моей практики все-таки легче найти регрессолога, чем сесть на медитацию и увидеть себя со стороны, войти в это состояние. Вот. Поэтому я даю вот такой практический способ, как можно очень сильно и хорошо понять и войти в положение женщин и перестать над ними издеваться. Потому что если вы думаете, что вы такие д'Артаньяны, то спокойно, там еще чуть-чуть времени, и вас перевоплотят в тело женщины. Потому что чем больше вы делаете страдания женщинам, тем больше вы измываетесь над ними, чем больше вы эксплуатируете их, чем больше вы считаете себя как бы над ними, тем потом вы будете все эти ситуации полностью получать уже как бы, ну, в противоположном направлении. Потому что каждый поступок имеет следствие. Каждый поступок имеет следствие. И Если мы кому-то сделали больно, если мы кому-то причинили слезы, то все эти слезы вернутся нам. Но вернутся как? То есть мы окажемся в таком же положении, только наоборот. Мы тоже будем жертвами. И потом будем так вот грустить. Поэтому многие женщины, которые сейчас очень сильно грустят, просто были мужчинами в прошлой жизни и также измывались. А теперь они, потеряв память, даже не понимают. Кстати, если вот войти в регрессивный гипноз, вот это вот открыть, то как раз надо понять, за какие конкретно поступки у меня сейчас такая конкретная ситуация в жизни. Это очень сильно облегчает движение по жизни.
Полезные инструменты, потому что, как вы сказали, единственный способ принести счастье в этот мир — это когда люди осознают свою вечную природу. Похоже, других вариантов нет, только такой. И у нас сегодня тема «Мужская сила». Вот пришел очень любопытный вопрос. Говорят, что сила женщин в волосах, а у мужчин в бороде. Что вы об этом знаете?
Ну, вы знаете, вот я жил довольно долго в экопоселении, и вот это вот, что сила мужчины в бороде, она была постоянна. Вот. Тем не менее, бородатые мужчины, там, к сожалению, в родовом поселении изменяли своим женщинам, бросали своих женщин с детьми. То есть, как-то, знаете, я вот какой-то такой корреляции четко не увидел, что все бородатые мужчины оказались какими-то высокодуховными личностями. Ну, как бы хотелось бы в это верить, что вот длинная борода какую-то дает мощную силу. Нет, там немножко вообще по-другому работает. Длинные волосы и борода, она является определенным аккумулятором, определенным накопителем вашей психической энергии. И если вы, допустим, отращивая бороду, допустим, 10 лет, очень вели праведный образ жизни, то вот эта борода является как бы таким, ну что ли, сохранителем этого вектора движения. И с другой стороны, если вы с бородой делали какие-то непотребности, то это является уже как бы наоборот. То есть борода является, наоборот, сохранителем неправедных ваших действий. То есть это получается не причина, а это все лишь навсего инструмент. То есть не от бороды человек становится духовным или имеет силу, не от бороды. Она помогает ему сохранять существующий вектор, если коротко. Если вектор направлен неправильно, то ты с бородой будешь делать очень большие гадости. Вот и все. Это просто-навсего вспомогательный инструмент. А вся сила идет, конечно, от души, именно от этого разума. То есть кто управляет твоей жизнью? Чувство или ты? Ум или разум? То есть кто является хозяином положения? Захотелось почесаться — почесался, захотелось сказать какую-то гадость — сказал, захотелось съесть какую-то гадость — съел. А вот когда захотелось, и ты преодолел свое это вот животное чувство, потому что у тебя есть сильный разум, вот это является первоисточником. То есть сильный разум мужчины, а не борода. А то я просто смотрел много, то есть десятки людей с бородами вели себя недостойно. К сожалению, как бы я это щупал руками в своей жизни.
Особенно учитывая современную моду на бороды, тоже задаешься вопросом, настолько ли это влияет. И верно вы сказали, что все идет от внутренних усилий, внутренней аскезы и внутренних отношений с Богом. Вот еще один такой вопрос вам, как астрологу, он тоже, я думаю, будет интересен. Здравствуйте, астрологи говорят, что успех мужчины в социальной сфере зависит от того, насколько хорошие или не очень отношения с отцом. Хочется услышать мнение Володара на этот счет.
Ну, вы знаете, вот у меня с отцом были очень сложные отношения, потому что он был партийным работником, секретарем горкома КПСС, вот, и никакого там Бога, никакого вообще духовного там в нашей семье не было. А я как раз, вот видите, когда пошел к батюшке, то я как раз вот перестал пить, перестал курить и стал вообще там как бы страшные вещи делать, какие-то там псалтыри покупать и читать молитвы. Вот, и в принципе отношения у нас с отцом были до самой смерти очень такие напряженные. Мы постоянно с ним не то что конфликтовали, а постоянно как бы проверяли на прочность философию друг друга. Вот. То есть он видел, что у меня есть какой-то стержень, и пытался, ну, докопаться и, с одной стороны, до истины, может быть, сам для себя, а с другой стороны, разбить этот стержень, чтобы показать мне, что какая-то есть иллюзия. И, в принципе, конечно, у него основания-то были так думать, потому что, ну, церковь, которая была до 17-го года, она была, конечно, очень, я бы сказал, такая подозрительная церковь, которая жировала на несчастье народе. Вот, то есть, в принципе, отец-то мне хотел добра, он не хотел, чтобы просто я заблудился там и не ушел куда-то вот в такой вот, ну, ритуализм. А я пытался достучаться до отца, что не кури, пожалуйста, не пей, пожалуйста, пожалуйста, не изменяй матери, потому что это все как бы тебя разрушает и частично разрушает меня, потому что твои неправедные поступки ведут к ослаблению и моего пути. И вот я прекрасно помню, когда он умер, через 3 дня он пришел ко мне, вот, после смерти, во сне, это был очень яркий сон. Весь такой, ну, молодой, где-то ему было 40 лет, такой в костюме, в белой рубашке, такой счастливый, и говорит: да, ты был прав, ты был прав. Он говорит: я, говорит, ошибался. Вот, и поэтому можно ли сказать, что вот отец, с кем мы спорили, как бы не дал мне силы, да, он, допустим, не так, что вот мне вот, он поддерживал: молодец, молодец, сынок, ты стал все правильно. Нет, наоборот, он был таким катализатором, и, я бы сказал, таким даже палками стал в колеса. Но после вот этих вот бесконечных и выматывающих споров с отцом, а он был прекрасным оратором, несравненно больше лучшим оратором, чем я, у меня довольно все-таки сложная речь, у меня Сатурн ретро там мешает мне с речью. А он просто был прекрасный логик и прекрасный оратор. Когда он выступал где-то там перед большими скоплениями людей или на радио, это всегда просто было, вот не знаю, это прямо вау, там Левитан выступает. И он всегда меня разбивал логически, говорит: ты не прав, ты не прав. И я не мог ему возразить, потому что его аргументация была безупречна. Но именно после вот этих всех бесконечных споров с отцом, все вот эти сейчас существующие споры с материалистами или с теми, кто оппоненты мне говорят, они для меня кажутся какими-то уже детскими, какими-то легкими, потому что так глубоко сопротивляться, как сопротивлялся мне отец, не может никто. Поэтому, с одной стороны, вроде отец являлся каким-то таким деструктивным элементом жизни, а с другой стороны, он являлся самым лучшим тренером, самым лучшим помощником именно в моем пути духовного развития. Поэтому, видите, здесь кто нам мешает, тот нам поможет. Вот. Главное иметь искренность между искренность в отношениях между отцами и детьми. Как бы я бы отца своего не ругал бы, как бы я бы с ним бы не философски бы там не закусывался, в любом случае любовь к отцу у меня оставалась в глубине сердца, я понимал, что я хочу ему добра, я хочу его любить, я хочу ему помочь искренне. Вот. То есть он как бы меня кусал, как собака, которая, допустим, попала куда-нибудь, вот на веревке там запуталась она, и ты подходишь к ней, чтобы веревку распутать, чтобы она не умерла с голода, она тебя от страха кусает. И ты из сострадания, что она же умрет, ты терпишь эту боль укусов, то все равно развязываешь эту собаку. Так же и я. Вот мне было каждый раз очень больно вступать в разговоры с отцом, но вот это вот сострадание, что я хотел ему помочь, оно всегда... Я возвращался к этим разговорам вновь и вновь. Поэтому, видите, разные, может быть, с отцами ситуации.
Но главный принцип – это любовь. Спасибо большое, что из раза в раз напоминаете нам об этом. И еще парочку вопросов. Вот такой тоже женский вопрос. Почему не развивается муж? Я ему и так, и эдак лекции включаю, молюсь, пищу дома предлагаю. А ему неинтересно и даже протест какой-то. Что я делаю не так?
Это... Пророков нет в своем отечестве. Понимаете, когда включается женский тембр голоса, когда включается вот это вот, ну, у мужчин выключается разум. Все. То есть женский голос, ну, может только что-то вот хорошее петь, чтобы мужчина наслаждался. И вот возникает когнитивный диссонанс. Когда женщина говорит очень умные вещи, но женским голосом, то просто как-то, знаете, что-то щелкает такое, вот такое-то реле в башке, и мужчина как бы выключает слух. А если это реле говорит: ну, слушай меня, пожалуйста, я такую умную вещь скажу, мужчина вообще как бы начинает злиться. Ты не можешь ничего умного сказать, потому что это должно только меня вот, ну, радовать в этой жизни, ублажать. Сколько раз вот я на консультациях между мужчиной и женщиной начинал что-то озвучивать. Вот, женщина махает головой, и потом мужчина иногда прозревает и говорит: сейчас сказали такую очень важную вещь, и я вот понял сейчас. И женщина такая сплескает руками и говорит: ну как же, ну я тебе об этом говорила 4 раза. И он так смотрит на нее и говорит: точно? Вообще не помню. Она такая: ну как же, я вот тебе доносила мысль. Я же, некоторые смеются, женщины, некоторые плачут, некоторые обижаются. Я был неоднократно вот свидетелем того, что просто выключается слух у мужчин, и они не слышат женщин. К сожалению, женщины раз за разом пытаются как-то вытащить мужчин из этого невежества, из этого состояния, поменять, а мужчины их не слышат. Поэтому правильный механизм – это все-таки искать мужчин, которые будут с мужчинами разговаривать. То есть, если, допустим, вы хотите какую-то мысль донести, вы можете это сказать сами, но, скорее всего, это будет, ну, малодейственно. То есть вам лучше прийти с мужем туда, где есть мужчина, который будет говорить. То есть лучше прийти куда-нибудь на сайт ЕДАС, на какую-нибудь личную публичную лекцию, и чтобы сайт ЕДАС сказал все те же самые мысли, но только из мужского тела, чтобы они донеслись. И тогда мужчина, он, ну когда включает слух, когда он начинает, ну что ли, прислушиваться, когда есть какая-то, ну, сила в словах. А сила в словах человек проверяет, а что ты в жизни добился. То есть он постоянно, знаете, это вот мерение там вот этого мужского эго, там, кто ты есть, чтобы тебя слушать. И когда кто-то говорит, допустим, ну вот я имею такие-то достижения в жизни, такие-то успехи, такие-то пройденные этапы, тогда мужчина говорит, ну ладно, да. Самый простой путь, что если что-то говорит какой-то миллионер или что-то говорит какой-то знаменитый человек, то это слушают все. Вот, понимаете, допустим, даже вот сейчас вот там тиктокер там Даня Милохин попал там на этот вот форум экономический в Санкт-Петербурге. Ему 19 лет, понимаете, как бы говорит, он особо ничего не может в свои 19 лет, потому что у него, ну, пока такой еще слабый там разум. Но в силу того, что он популярный, у него там десятки миллионов подписчиков, и он там как бы там номер один в ТикТоке, и его посадили в президиум и стали все равно с ним разговаривать, понимаете? То есть вот это вот сейчас вещь, что-то добился. Я первый ТикТокер, у меня там десятки миллионов подписчиков. Все, его слушают. Вот. Или, допустим, там Дудь есть такой тоже, да, на Ютьюбе. Ну, не важно что, важно, что у меня вот есть достижения. У меня очень много подписчиков. Вот либо подписчики, либо известность, либо какая-то, ну, власть, политика или власть денег. И тогда, да, мужчина включает свой ум, включает свой слуховой аппарат и говорит, ну, хорошо, тебя я послушаю. То есть всегда мужчина примерно следующий говорит, кто ты такой, чтобы я тебя слушал? А что ты в жизни добился? Расскажи мне, что ты добился, и я уже подумаю, стоит ли на тебя тратить время. А женщина, к сожалению, она не может как бы, ну, вот, козырять этими достижениями, потому что женские достижения – это отношения. Ну как же, у меня вот прекрасные отношения с детьми, у меня прекрасные отношения с матерью. К сожалению, вот этот вот мужчина вообще не видит эту валюту. Эта валюта для мужчин недоступна. Она для них, знаете, вот скрыта, как вот таким каким-то покрывалом невидимости. Они просто не понимают вот эту валюту. Поэтому, когда говорит женщина, да, это вот такая проблема, мужчины выключают слух. Надо искать другого мужчину, кто будет. Поэтому, когда я подключался со своей вот, как бы духовной наставницей, которая была очень умной, она не стала мне вообще мозг промывать. Она сразу сказала, о, там, я не там... Никто, я никак, вот иди там к этому старцу, вот он там это самое тебе расскажет. А я ничего не знаю, я вообще такая вот темная женщина. И она все правильно сделала. То, что она мне не донесла, вот этот старец мне донес очень, очень классно.
Как важно понимать, природа, устройство другого человека, это в том числе помогает взаимодействовать правильно и гармонично для обоих. И, наверное, последний вопрос на сегодня, чтобы завершить наш эфир о мужской силе. Мы говорили много о кризисах, об аскезах, и что может помочь в кризис укрепиться, а не сломаться?
Мужчине или женщине?
Я думаю, мужчине, раз у нас разговор о мужской силе.
Ну, тут ответ очень простой и очень такой однозначный. Я не тело, а душа, повторяю, не спеша. То есть вот это, только вот это понимание, только вот это понимание, что со смертью тела ничего не закончится, вот это вот отождествление себя как вечного, вечной частички и тела, только вот это может дать силы. Только понимание того, что каждый поступок рождает следствие, только понимание того, что усилия сегодняшнего дня формируют нашу будущую жизнь и нашу будущую карму, и нашу будущую стартовую точку, и что ни одно усилие не проходит бесследно, тем более, когда направлено на духовное развитие, только вот это может дать силы. Если же есть позиция материализма, что я — это тело, и что я живу только ради тех вот материальных удовольствий, тогда, конечно, у вас силы рано или поздно кончатся. То есть можно силу черпать только в духовном взгляде на жизнь. Поэтому я каждый раз и заостряю внимание. Ребята, сделайте хоть что-нибудь, чтобы расширить границы вашего сознания. Пообщайтесь хоть с сумасшедшими в дурдоме, которым расскажут очень много интересных вещей. Пообщайтесь с алкоголиками, пообщайтесь с теми мужиками, кто там принимал ЛСД. Пообщайтесь с ними, потому что у них реально границы раздвинуты. Они уже реально видят немножко больше, чем вы. Они уже пускай вот таким кривым способом, но хоть немножко поколебают вашу вот эту вот железобетонную уверенность, что мир — это только то, что мы видим глазами. Мир устроен немножко сложнее, чем показывают нам наши глаза. Просто немножко обладайте больше информацией. К сожалению, в открытом доступе ее мало сейчас, потому что удобно тем, кто имеет власть, чтобы вы оставались в материальном, материальной философии. Потому что тогда рождаются идеальные потребители, которые только потребляют и особо ничего не спрашивают.
Спасибо большое. Мне кажется, это очень важный настрой. Самый главный настрой на то, как правильно стоит жить, да, любому человеку, думая о себе не как об этом теле, не как кусочке творения, которое вот родилось и пропадет в никуда, а как о вечной душе. Это очень важно. Поэтому спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Очень много полезного и ценного мы узнали. Я уверена, наши слушатели в мужском теле наполнились большим количеством вдохновения на преодоление своих трудностей. Поэтому благодарю вас и до встречи в следующих прямых эфирах.
Благодарю. Всего доброго.
До свидания.